устроиться. На пороге Великого Поста стоим мы сегодня. Какие-то часы предстоящей ночи отделяют нас от начала постного времени. А по богослужебному времени пост уже начался. В храме был потушен свет. Духовенство облачилось в темные ризы. И песнопения начались великопостные. Верующий человек, где бы он ни находился, где бы он ни жил, постоянно или временно, в селе или в городе, за полярным кругом или на экваторе, в стране православной или в стране, где нет православных храмов, верующий православный человек, имеющий опыт духовной жизни, очень тонко и ясно чувствует те или иные праздники или периоды в церковной жизни. Тем более человек, который имеет возможность посещать православные храмы, бывать на богослужениях, участвовать не только духом, но и умом, и сердцем, и всей душой в чествовании православных праздников. Мы хорошо знаем, кто имеет уже некий опыт жизни в церкви, какую духовную радость дают большие двунадесятые праздники Преображения, Троицы, Рождества Христова, праздники, посвященные Божьей Матери, Успения, Рождество Пресвятой Богородицы. У каждого праздника свой настрой, свой духовный тон, своя краска, которая неверующему, не церковному человеку, далекому от Бога, непонятна. Человек же верующий переживает не только сами праздники, но и периоды в церковной жизни особенным духовным состоянием. Мы знаем, какое впечатление, например, производит на верующего человека праздник преображения. И вслед за ним короткий срок, когда мы идем, шагаем к празднику Успения, озарен этим преображенским светом. Потом Успение. Потом начинается период подготовки к Рождеству. И эти дни уже озарены грядущим Рождеством. После введения начинают петь «Христос рождается» гермасы рождественского канона в храм. И мы чувствуем, что Рождество приближается. Когда наступает Рождество и святочные дни, совершенно особенное настроение. И может быть кто-то скажет, это настроение верующих людей связано с их бытом, с их внешним оформлением праздника. В какой-то степени это так, но даже там, где нет быта, связанного с церковью, там даже, где нет возможности у верующего человека посетить Божий храм в праздник, он, тем не менее, праздник этот чувствует, понимает и ощущает. И даже люди, верующие церковные, во время гонений безбожных, например, прошлого века в нашей стране, сидевшие в лагерях и в тюрьмах за свою веру, прекрасно понимали и ощущали, когда вдруг наступает воскресный день и когда идут будни, даже если в руках у них не было календаря. День воскресный, день чествуемого воскресения Христова всегда отражался в сердце исповедников особым светом. Что же говорить о том, каким для каждого из нас является Великий пост? Каким периодом для каждого из нас может стать Великий пост? Великий пост и в богослужебном оформлении, и в правилах, которые мы дома должны исполнять в этот период постный, намного отличается от обычных дней. Но даже если бы не было этого отличия, само настроение, как бы сам мир вокруг, природа, и все, что мы видим, даже сияние солнца меняется. Люди, имеющие опыт церковной жизни, знают, что преображается весь мир, он становится печальным, он становится тем же, но немножко другим. А черное облачение в храме, покаянные песнопения в храме лишь подчеркивают эту печаль всего мира, но не творят ее. Они лишь обрамляют то, что происходит объективно в этом мире и в душах христианства. Великий пост – это время печали. Черные ризы символизируют печаль человеческую о своих грехах. Великий пост должен и каждого верующего подвигнуть, сделать усилие, чтобы почувствовать и понять эту печаль. Для того, чтобы стать печальным вдруг, в хорошем смысле этого слова, печальным по постам, нужно заглянуть внутрь себя. Посмотреть не только на свою жизнь, свои дела, слова, на свои мысли, но еще глубже заглянуть внутрь себя и постараться понять и ощутить наедине с Богом и с собой, и больше ни с кем, насколько далеки мы от Бога, насколько мы далеки от тех милостей и обетований, которые каждому человеку дает Бог с самого детства. Насколько мы далеки по собственной своей воле, от той любви, которая готова от Бога излиться в любую секунду, в полной мере, в нашу жизнь. Богослужебные особенности, ограничения в пище, ограничения в развлечениях помогают человеку настроиться на этот тон. Когда человек воздерживается от скоромной, плотной, вкусной пищи, когда человек не развлекается глазами, когда он отключается от развлечений, когда он старается быть внимательным к себе и к своему поведению, постепенно, через какое-то время, несколько дней или несколько недель, по-разному, в зависимости от настроя и физического, и духовного возраста самого человека, человеческая душа вслед за постом тела приобретает некую тонкость, некую утонченность в своих чувствованиях и в своем поведении. Эта утонченность человеческой души является следствием пощения внешнего. Мы знаем, что пост – это практика, распространенная и по всему миру, и во времени, издревле ведущая свое начало не только в православном мире, не только в мире истинного богопочитания в Ветхом Завете, но и в мире языческом до сегодняшнего дня пост распространен, потому что человечество знает об этих результатах, которые дает пост в жизни человека. Утонченность тела, утонченность души, восприимчивость ко всему духовному. Сам по себе пост и сама по себе эта утонченность не является с духовной точки зрения ничем положительным или хорошим. Просто таким постом, утончением своего духа, Богу угодить нельзя. И здесь нет никакого нравственного подвига. Ну, просто стал человек есть меньше и спать меньше, и со временем стал тонок душой. Если было бы иначе, то пост язычников также Богом воспринимался бы как некое достижение и некий подвиг духовный. Но это не так. Пост нужен лишь для того, чтобы этой утонченной душою своей совершить духовные подвиги. Утонченность тела облегчает совершение духовных подвигов. Но человек свободен, и он может совершать духовный подвиг постом, а может и не совершать. Может трудиться над собой, а может и не трудиться. К большому сожалению, на практике часто бывает так, что мы, соблюдая внешние правила православного поста, поскольку мы живем в православной традиции и знаем, что это обязательно для нас, и пост нарушить мы не можем, мы, соблюдая внешние правила православного поста, так засасываемся бытовой и нашей обычной будничной жизнью, что или забываем, или не желаем делать над собой усилий для того, чтобы потрудиться на духовном поприще. Такая ошибка во время поста чревата скорбями и проблемами внутренними для человека. Когда человек постится, но не усердствует в духовном подвиге, его начинают обуревать страсти. Мы знаем множество примеров истории из религиозной жизни человечества, что происходит с человеком, когда он не вовремя, не будучи готовым, не имея на то благословения Божие, например, уходит в затвор. Когда он принимает на себя подвиг молчания и необщения с людьми, подвиг утончения телесного постом, не имея на то особой подготовки, то есть не будучи духовно готовым, не способным нести духовный подвиг, он становится посмешищем бесовским. Он впадает в прелесть и бывает доходит до таких безумств, что потом целыми монастырями отмаливают и спасают такого человека, чтобы он хотя бы навсегда не погиб в вечность. Не в такой степени, но нечто подобное может происходить с человеком, когда он постится телесно, но не постится духовно, не совершает подвигов духовных. Что такое подвиг духовный? Это изучение Евангелия, заповедей Христовых и труды по совершению в жизнь. Заповеди по отношению к любви к ближнему. Заповеди, все Христовы заповеди, которые Господь дал для того, чтобы человек изменился и стал подобным Богу, христианином, являются теми упражнениями духовными и духовным подвигом, которые мы должны совершать в течение всей нашей жизни, но сугубо во время Великого Поста. Воздержание тела очень помогает нам в этом. Утонченное воздержанием человеческое тело и утонченное этим воздержанием душа способны легко понимать смысл, глубокий смысл евангельских заповедей и воплощать их в жизнь. Молитва наша становится более внимательной, искренней, сосредоточенной, а иногда даже глубоко покаянной. Это следствие тоже нашего пощения. Поэтому особенно важно в течение поста не только пытаться исполнить заповеди, но чтобы исполнить их, изучить их и знать их. В течение поста очень правильно было бы каждому из нас внимательнее и чаще читать Евангелие. Особенно в той части, в которой изложены заповеди. Это Евангелие от Матфея, начиная с 5 главы. Простые, понятные строки. Простые, понятные заповеди Иисуса Христа. Как жить? Как идти по этому миру, чтобы стать христианином? Если же человек не предпринимает этих усилий, то пост становится для него не просто лишь воздержанием, как говорят некоторые диеты. Нет, эта диета очень опасна. Опасная тем, что утонченная душа и тело начинают становиться полигоном для разного рода страстей. И человек, те страсти, которые в будничной жизни его мало беспокоили, потому что были глубоко загнаны в его внутренний мир, и не поднимали голову, потому что они не чувствовали в этом нужды, или тоже были под тяжестью плотского, дебелого состояния человека, вдруг начинает поднимать свою голову. Они начинают терзать человека. И человек становится мучим страстями и терзает страстями. В обычном, будничном состоянии человек так не подвержен бывает этим страстям. В любом случае, если христианин, верующий, любящий Бога и желающий потрудиться в течение поста для спасения своей души, имеет искреннее желание и просит у Бога помощи в течение поста стать ближе к Богу, очиститься от грехов и покаяться, в любом случае Господь по своей любви и милости такому христианину помогает ему. По нашему выбору есть два немного разных пути в течение поста. Если мы будем совершать пост так, как предписано духовной литературой святоотеческой, так, как воспевается в богослужебных песнопениях покаянных или постных, если мы будем усердствовать в покаянии и духовной работе над собой, то мы можем погрузиться в ту печаль, с одной стороны, темную печаль видения своих грехов. С другой стороны, это печаль светлая, потому что надежда на очищение и радость этого очищения осветляют печаль Великого Поста. И печаль такая Великого Поста всегда бывает с радостью, с духовным утешением. Мы можем идти по этому пути спасения во время Великого Поста. И именно этот путь предписан каждому христианину. И именно его воспевает Церковь, и именно его заповедуют отцы Церкви. Но есть и другой путь. Если христианин, желающий спастись лености, не тверд, если он не может заставить себя, либо не хочет, либо несерьезные усилия предпринимает для того, чтобы заставить себя постом потрудиться, то бывает, Господь попускает ему перенести тяжести скорбей, уныния, печали и страданий, для того, чтобы хотя бы таким способом душа его смирилась и приобрела хотя бы какую-то пользу за постный период. Приятней, полезней, благодатней и чище пред Богом путь первый. Но по пути второму многие, к сожалению, из нас с вами идут. Он тоже полезен, но он намного более скорбный. Многие знают и замечают, как бывает меняется отношение окружающих обстоятельств, людей, начальства, наших соседей, наших близких к нам во время Великого Поста. Не только наши немощи начинают открываться в большей степени перед нашими глазами, и мы не знаем, что с ними делать. Но и наши немощи начинают открываться перед глазами нашего начальства или наших родных и близких. И с ними у нас напряжение в отношениях, либо даже кого-то с работы увольняют. Кто-то испытывает гонение на работе или в семье, особую печаль, либо болезни сугубо касаются в течение поста человека верующего. Либо такие болезни открываются, которые и неисцелимы, казалось бы. Много скорбей, печалей, разных тяжестей, крестных тяжестей ложится на плечи христианина, когда он сам не усердствует в духовном делании. Но и этот крест будет спасительным, если христианин будет нести его с благодарностью Богу, без ропота, и понимая, что терпеливым несением этих скорбей, болезней, уничижений от ближних, строгости от начальства, он приобретает очищение своих грехов. Терпеливое и безропотное несение скорбного креста во время Великого Поста сделает такого нерадивого христианина человеком, трудящимся, пришедшим ведь на 10-й час, но получившим, может быть, такую же награду, как тот, который полноценно и достойно трудится в исполнении евангельских заповедей и молитве в течение всего Великого Поста. Для того, чтобы войти в эти святые дни с мирной, чистой душой, с душой спокойной и примиренной не только с Богом, но и с ближними, православная церковь установила чин прощения, который мы сейчас с вами совершаем. Сегодня утром на Божественной литургии читалось Евангелие, в котором Господь говорил, что если вы прощаете людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит согрешения ваши. А если вы не прощаете людям согрешения их, и Отец ваш Небесный не простит вам ваших согрешений. Мы очень бываем строги и жестоки к людям. И если не внешне это не проявляется, то очень часто это проявляется в нашем осуждении или просто в том отношении, которое имеем мы к своим знакомым. Это отношение Церковь предлагает сегодня вечером изменить на противоположное и закрепить его в своей жизни чином прощения. И в этом настроении прожить, ну, как минимум, весь Великий Пост. Когда мы просим прощения друг у друга, особенно у людей, с которыми имеем общение постоянно, у родных, близких, у наших сотрудников по работе, Эта просьба о прощении должна быть нами хорошо продумана, а может быть даже выстрадана. Преподобный Авва Дорофей говорит, что когда человек неподготовленно просит прощения у того, кого обидел, он может этого прощения не получить, потому что он просит неподготовленно. На каком-то глубинном интуитивном уровне, если у нас просят прощения, мы чувствуем, искренне ли это просится или нет. Ну, конечно, в том случае, когда мы сами к этому расположены со всей душой. Но не наша забота, как у нас просят прощения, искренне или нет. Мы все равно должны прощать, даже если у нас прощения не просят. Но наша забота, как мы просим прощения у других. Это прощение должно быть подготовлено, оно должно быть выстраданным и продуманным. Перед каждым человеком, которого мы знаем, мы согрешили в течение этого года в той или иной степени. С кем-то явно, в словах или в делах, с кем-то тайно, в тайне сердца своего или в мысли, кого-то осудили, о ком-то плохо подумали, а о ком-то, не дай Бог, сказали что-то кому-то нехорошее. А вдруг кто-то сделал кому-то что-то нехорошее? Как правило, перед каждым человеком у нас есть вина. Не всегда эту вину, если наш близкий о ней не знает и не узнает, не всегда ее нужно открывать для того, чтобы не произошло недоразумение. Если в этом открытии нет важного смысла, иногда просто необходимо открыть нашу вину перед ближним. Но если это вина мысленная, если это вина, о которой знаем только мы, она не имеет последствий во внешнем мире, то не всегда ей нужно открывать вину, чтобы не смутить человека, но открыть наше желание попросить прощения, извиниться, мы обязаны. И обязаны это сделать сегодня. Поэтому, когда мы просим прощения у ближних, оно должно быть глубоким и покаянным. Одно даже слово «прости» может быть наполнено глубоким смыслом. Оно может быть как бы верхушкой айсберга, а само тело, сама масса айсберга, наша работа над собой по отношению к ближнему к этому, не видна ни для кого. И наше «прости» может быть легкомысленным, бессмысленным, безвестным, не имеющим веса, пустым звуком, пушинкой, перышком, которая не долетит до неба и не долетит до сердца нашего ближнего. Давайте будем стараться, чтобы наше сегодняшнее «прости» по отношению к каждому было глубоким и покаянным, настоящим, человеческим и имеющим последствия в дальнейших наших взаимоотношениях с каждым человеком, встречающимся нам на жизненном пути. В свою очередь я прошу у всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, наши прихожане, прощения. Благословите отцы святые, братья и сестры, и простите мне грешному или согрешив пред вами делом, словом, помышлением и всеми своими чувствами.
Бог тебя простит, за то, как Преосвященнейший Владыка, прости нас грешных и благослови нас.
Благодать Вечного Господа, Твоего человека, Бог да простит и помилует всех нас.